В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 25 мая. В Цхинвале, Тбилиси, Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Арест Ванумера Бишвили. Неожиданные заявления Александра Анкваб. Права меньшинств и заключенных Грузии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Лондоне по подозрению в терроризме в здании BBC задержан Абу Нусайба. Французское правительство начинает вывод военного контингента с территории Мали. В Швеции волнения иммигрантской молодежи перекинулись еще на один город. В Лондоне по подозрению в терроризме задержан Абу Нусайба, который в интервью телекомпании BBC рассказал о попытке вербовки британскими спецслужбами Майкла Абджаладжа, одного из подозреваемых по делу об убийстве военнослужащего 22 мая. Передают из Лондона Наталья Голицына.
Британская служба безопасности МИ-5 пыталась завербовать в качестве информатора Майкла Адебаладжа, одного из двух убийц военнослужащего Ли Ригби. Об этом, сославшись на самого Адебаладжа, рассказал в вечерней аналитической программе BBC Newsnight и его приятель Абу Нусайба. По его словам, Адебаладжа якобы ответил отказом. Сообщивший эту информацию, по выходе из здания BBC был арестован сотрудниками антитеррористического отдела Скотланд-Ярда по подозрению террористической деятельности. По сообщению полиции, его арест не связан непосредственно с убийством Ли Ригби. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Французское правительство начинает вывод военного контингента с территории Мали. Сегодня с военной базы в столице страны Бамако выехала первая колонна бронетехники. Машины направляются в сторону границы с Кот-д'Ивуаром. 4 месяца назад французский контингент численностью 4000 военнослужащих был введен в Мали для противодействия исламистским повстанцам. Тогда боевики воспользовались ослаблением власти центрального правительства после переворота в марте 2012 года и захватили крупные города – Гао, Кидаль, Тимбукту. Повстанцы установили на занятых ими территориях законы шариата. Вывод французских войск происходит одновременно с постепенной передачей малийской армии полномочий по поддержанию безопасности в стране. Ожидается, что в июле в Мали будут проведены всеобщие выборы. Безопасность во время выборов вместе с малийской армией будет обеспечивать миротворцы ООН. Как сообщает BBC, действия французских военных поддерживались большинством жителей Мали. Многие из них ныне опасаются, что после вывода французских войск вновь возрастет активность вооруженных повстанцев.
Эхо Кавказа. Новости.
На севере Ливана, в городе Триполи, возобновились столкновения между сторонниками и противниками сирийского президента Башара Асада. По информации ливанских спецслужб, один человек погиб. Конфликтующие стороны применили тяжелое вооружение и ракеты. За последние 7 дней жертвами обострившегося противоборства стали 24 человека. Столкновения между алавитами, поддерживающими главу сирийского режима Башара Асада, и суннитами, выступающими на стороне сирийской вооруженной оппозиции, происходили и прежде. Нынешние бои в Триполи, по всей вероятности, связаны с наступлением войск Асада, поддерживаемых шиитской группировкой Хезбуллах, на город Аль-Кусир у границы с Ливаном. Этот город находится в руках сирийской вооруженной оппозиции. На юго-востоке Афганистана талибы совершили 2 нападения в провинции Газни в субботу утром. До 40 боевиков напали на блокпост местных военизированных формирований так называемой афганской местной полиции. Погиб командир блокпоста, ранен солдат сил коалиции, предположительно американец. Убиты более 20 нападавших и еще 17 ранены. После четырехчасового боя талибы отступили. Вечером в пятницу в мечети в районе Андар произошло несколько взрывов. Жертвами стали трое мирных жителей, еще четверо получили ранения. Погибли 8 талибов, которые закладывали бомбы. Ранее в пятницу при нападении талибов на представительство Международной организации по миграции, по уточненным данным, погибли 3 человека, включая полицейского, убито 5 боевиков. Ранения получили 12 человек, в том числе 4 сотрудника международной организации. Взрывы и перестрелки продолжались 10 часов. В Швеции волнения иммигрантской молодежи перекинулись еще на один город, передает из Скандинавии Сергей Джанян.
Беспорядки в Стокгольме, длящиеся уже почти неделю, перекинулись на город Эребру в центре страны. Группа молодых людей в масках подожгла 3 машины и школу, а также пыталась устроить пожар в полицейском участке. Тем временем в предместьях шведской столицы волнения продолжаются. Премьер-министр Швеции Фредерик Рейнфельд провел экстренное совещание с членами правительства по поводу восстановления общественного порядка. Поводом к началу погромов, вспыхнувших ночь на 20 мая в стокгольмском районе Хусби, послужило убийство полицейскими при задержании 69-летнего иммигранта, вооруженного мачете. Участники акции обвиняют полицейских в чрезмерной жестокости и требуют проведения независимого расследования гибели пожилого мужчины. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
В Киеве сегодня прошел марш равенства, организованный представителями сексуальных меньшинств. Были задержаны, по последним данным, около 10 противников акции. Они пытались прорваться через кордон милиции, который был выстроен вокруг участников марша. При этом один из задержанных бросил дымовую шашку. В акции в защиту секс-меньшинств, которая продолжалась не более часа, участвовали около 50 человек. Среди них были представители ЛГБТ-сообщества из Мюнхена, который является городом-побратимом Киева. Российская сторона не передавала Интерполу документы на розыск главы британского инвестиционного фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Как сообщило в субботу МВД России, российское бюро Интерпола передало в генеральный секретариат этой организации лишь документы на установление местонахождения Браудера. Ранее сообщалось, что Интерпол счел запрос Москвы на объявление Браудера в международный розыск политически мотивированным.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. О происходящем в регионе в середине часа, о других событиях дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. С вами Александр Касаткин, и, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. И начнем мы с самой обсуждаемой в Грузии на этой неделе темы – ареста Ваноми Рабишвили. Экс-глава МВД Грузии, бывший премьер-министр и действующий генеральный секретарь Единого национального движения Ваноми Рабишвили задержан 21 мая после допроса в Краевой прокуратуре Западной Грузии. За судебным процессом в Кутаисском городском суде в среду наблюдала Олеся Вартанян.
Рано утром к зданию Кутаисского городского суда подъехали несколько автобусов. Они выстроились в ровную линию. Из них вышли люди, развернули плакаты, расправили флаги и стали ждать начала судебного процесса над Ваноми Рабишвили и Зурабом Чиабирашвили. Бывшим политзаключенным и их сторонникам пришлось провести так несколько часов под палящим солнцем. Кто-то от нечего делать на расположенной неподалеку лужайке выложил гигантскую пятерку из веников. Это порядковое число национального движения в избирательном бюллетене.
Сегодня вся Грузия счастлива, потому что господина Мирабишвили наконец-то арестовали. Конечно, это нехорошо радоваться горю человека, но если вспомнить ту вакханалию и паранойю, в какой Грузии приходилось жить все 9 лет, людей можно понять.
Говорил один из организаторов акции Сузума Джавидзе. После обеда к зданию суда стянули несколько нарядов полиции. Перед началом судебного процесса они отодвинули демонстрантов от входа. Оппозиционные депутаты и родственники подозреваемых смогли в результате свободно пройти в зал заседания. Судебный процесс продолжается уже четвертый час подряд. Главный вопрос сейчас – удовлетворит ли судья ходатайство адвокатов об освобождении подсудимых под залог. То, что Мирабишвили наконец-то оказался за решеткой, похоже, вызвало сегодня неподдельный энтузиазм у жителей столицы. Политолога Рамаза Сакварелидзе, критиковавшего прошлое правительство, обычные прохожие сегодня поздравляли с этим знаменательным событием. Сакварелидзе уверен, что арест Мирабишвили принесет немало дополнительных очков правительству Бедины Иванишвили.
что вот это факты восстановления, называется, справедливости, будут уже лить воду на мельницу грузинской мечты, в том числе на кандидата грузинской мечты Марлилашвили. И это подкрепит его позицию, естественно, в этой политической борьбе.
Сказал эксперт. Мирабишвили проходит пока только по двум делам, но ожидается, что в скором времени прокуратура выдвинет против него и новые обвинения по делу об убийстве Гергулиани и разгону акции 26 мая 2011 года. К сбору доказательств обновленная прокуратура приступила полгода назад. Первые два дела уже давно были оформлены, говорят адвокаты, но в правительстве, похоже, сочли необходимым выдержать паузу. Команда Иванишвили опасалась негативной реакции со стороны зарубежных партнеров Грузии на арест предыдущего премьер-министра и генсека единственного оппозиционная партия, объясняет политолог Хатуна Лагазидзе.
Они просто готовили в первую очередь общественное мнение на Западе. Запад не отреагирует так же пессимистично или так же скептично, как отреагировал несколько месяцев тому назад.
Это были слова политолога Хатуны Лагазидзе. Евросоюз и Госдеп США пока ограничились короткими заявлениями о намерении пристально следить за судебным разбирательством над Мирабишвили. Бедина Иванишвили, в свою очередь, пообещал, что на суд не будет оказываться никакого политического давления.
Рассказывала Олеся Вартанян. Продолжаем тему.
Некруглый стол.
В рубрике «Некруглый стол» побывали из Тбилиси директор Центра гражданских исследований университета Ильи Мераб Басилая и политолог Нателла Сахокия. С ними беседовал главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Мераб, у меня к вам первый вопрос. Как на ваш взгляд, я вот сейчас читаю различные форумы грузинские, где сторонники национального движения уже в общем в ожидании того, что эти обвинения будут доказаны, говорят о том, что действительно могли быть какие-то нарушения, но, по сути дела, без них при строительстве совершенно новой государственной системы невозможно было обойтись. Как вам кажется, такая стратегия защиты, она может оказаться успешной?
Вы знаете, я ни в форумах, ни в своих беседах никогда не развивал и не поддерживал такой мысли, что существуют какие-то ситуации, когда можно что-то делать в обход закона. И я не думаю, что это является стратегией защиты Бана Мирабишвили. Так что, если говорить о том, что вот нельзя обойтись без нарушений, я как стратегию такой подход, конечно, не приемлю и не думаю, что национальное движение или его, скажем, последователи придерживаются этой стратегии.
Нателла Сахокия, вот есть такая вещь, как стереотип или, скажем так, инерция восприятия. На Западе очень многие привыкли все-таки видеть в Михаиле Саакашвили и его соратниках проводников демократических ценностей, и, естественно, очень многие западные друзья национального движения, в общем, сейчас будут совершенно искренне считать, что речь идет о политических преследованиях. Насколько велик риск для репутации Грузии сегодня в связи вот с этим делом? И как вы считаете, оценивало ли этот риск правительство?
Вы знаете, я считаю, что нет большого риска, потому что те люди, которые искренне заинтересованы в делах Грузии, они все уже прекрасно, по-моему, понимают, потому что было очень много разных исследований международных, которых все, что сегодня предъявляется и инкриминируется Мирабишвили, там доказано. Так что, а тем более дело Сандро Гюргляни, где Европейский суд сказал, что суд ошеломлен теми действиями, которые производились под президентом, министром и всеми, для того, чтобы это дело не было раскрыто и правосудие не торжествовало. Так что, мне кажется, если человек заинтересован, то он должен знать. Поэтому я большого риска не вижу тут. И мне кажется, так теми руководствовалось нынешнее правительство Грузии, что такого большого риска тут нет. Конечно, будут разговоры, но с другой стороны, самое главное, что хочет твой народ. А сегодня я даже не хочу, как-то мне даже неприятно говорить об этом, потому что люди друг друга поздравляли. Вы представляете, меня даже поздравили, я вначале не догадалась. Я думала, может быть, какой-то церковный праздник или что-то, с чем меня поздравляют. Вот такая, такая ситуация в народе. Вот, мне кажется, нет там большого риска, раз. И второе, даже если был бы риск, то еще больше риски потерять доверие своего народа, который так единогласно голосовал и избрал тебя.
Маленькую ремарку.
Да, конечно.
Как указала госпожа Сахотина. Во-первых, я не берусь говорить от имени народа, что тут праздник, и все друг друга поздравляют. Это далеко думаю не так. И кто-то поздравляет, а кто-то очень переживает. Второе. Вот даже госпожа Сахотина, в меру своей высокой информированности, она тоже апеллирует к такому вопросу, который используется очень спекулятивно. Факт. Мирабишвили сегодня не предъявляет и вообще не стоит, официально не стоит дело, скажем, Сандро Геркулиани. То есть никакого дела официально такого не существует. У него представлены конкретные объявления совершенно другого эпизода, и это ничего особенного. Но анонсируется, что Мирабишвили будет отвечать и за это. Понимаете, это уже индоктринизация отношений граждан к этому вопросу. Я думаю, это уже неправильно, если мы говорим о высоком стандарте судопроизводства и вообще программы, то, что называют восстановление справедливости. Второе. Когда мы говорим, что, скажем, будет реакция или не будет реакция, реакция уже есть. Как она отзовется, это вопрос времени. Но то, что и Евросоюз, и Госдепартамент сделали заявление на эту тему, это уже указывает на то, что к этому есть свое высокое, существует высокий интерес, и, естественно, это каким-то образом отзовется на репутации Грузии. Тем более, если будут допущены хотя бы малейшие отклонения от стандарта, высокого стандарта судопроизводства. Второе. Вы знаете, когда говорят об восстановлении справедливости, давайте вспомним такой деталь, фактические вещи. В этой связи арестован Ахалая и было дело Ираклия Окхуашвили. Ахалая, процесс Ахалая идет, Окхуашвили освободили, оправдали полностью. Это навевает на мысль, что новое правительство действует не исходя интересов восстановления справедливости, а действует как властимущий брокер, который использует метод судебного института в тех интересах, которые мы больше выгодим. Вот это мое, скажем, сегодня заявление. Как будет развиваться процесс в связи, скажем, Мирабишвили, который, кстати, является генеральным секретарем оппозиционной партии, это, конечно, отдельный вопрос.
Ну вот, собственно, я и хотел, чтобы мы этот вопрос как-то обсудили. Мираб, а вы допускаете, ну, вы сейчас сказали о том, что действительно есть какие-то сомнения в тех или иных технических процедурах. Ну, например, там заявление Саакашвили о том, что... Заявление Саакашвили о том, что суд, если он примет решение оставить Ваномера Бишвили под стражей, изменит историю Грузии, изменит к худшему, это тоже, кажется, прямое давление на судебные органы, так что здесь все стороны хороши. Скажите, а вы допускаете, что все-таки в данном случае речь, может быть, идет не столько о, ну, скажем, умении новой власти соответствовать высоким стандартам, которых, по-моему, не было при прошлой власти.
Которые они сами продекларировали, поставили перед собой.
Да, ну, я говорю о приоритетности проблем. Действительно, очень много, ну, скажем так, темных моментов в истории национального движения, когда оно находилось у власти. Нужно ли что-то делать с этим? Как-то разбираться?
Конечно же. Нет. Надо делать, реагировать на все темные и сомнительные моменты. Можно даже сказать, не только национального движения, но и, скажем, до того периода, и вообще и оппозиционных в то время деятелей. Вопрос, что что-то нельзя рассматривать или что-то не надо расследовать, для меня так никогда не стоял вопрос и не может стоять. Тут проблема выборочности.
Подождите, подождите, да, Мират, давайте дадим высказаться Нателле, а то мы...
Потому что эти клише о том, что нужно еще какие-то старые вещи расследовать, что-то такое. Это все мы слышали 100 раз. Это как бы месседж-боксы, которые есть у всех членов национальной партии и их, тех людей, которые их поддерживают. Вся Грузия знает, что происходило. Вся Грузия знает. Мы жили в страхе, жили в условиях насилия. Мы это прекрасно знаем. Предъявлено сейчас обвинение насчет Сандро Бирзиани. Технические детали не имеют никакого значения. Люди жили в страхе. Люди жили без надежды. Мират Мамардашвили говорит о советских людях. Они, говорит, печальные от безнадежности и нетерпеливые. Вот грузинский народ был печален от безнадежности. Мы не надеялись, что когда-нибудь они, это национальное движение уйдет. И мы нетерпеливые. Да, мы нетерпеливые. Я это подтверждаю. Но не надо говорить о технических деталях, когда речь идет о том, что происходило. А когда речь идет о том, что все мы, я в том числе, не молодой уже человек и как бы не криминальный, меня могли на улице арестовать, и ничего меня не защитило бы. Ни репутация моя, или там ничего абсолютно. Вы понимаете, мы жили в таком обществе. Я не хотела так резко говорить, но я прекрасно знаю Мераба, и я очень жалею, что эти молодые люди, которые были очень хорошими мальчиками и с открытым сердцем, и хотели что-то хорошее сделать, я имею в виду еще Зураба Кеаберашвили, как они дошли до жизни такой, что им взамен, что они получили. Вот я необыкновенно, я так сейчас нервничаю, я никогда так не нервничала, когда говорила с вами. Что они получили взамен? Что?
Спасибо, Нателла. Мы, к сожалению, исчерпали время нашего некруглого стола. И я напомню, у нас в...
Я очень извиняюсь за свой такой эмоциональный выход, но мы жили в таком...
Я думаю, что вы имеете полное право. У нас на линии эфира из Тбилиси были Мераб Базилай, директор Центра гражданских исследований университета Ильи, и Нателла Сахокия, политолог.
С ними беседовал Андрей Бабицкий. Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. В четверг состоялось первое после встречи с российским президентом Владимиром Путиным совещание президента самопроглашенной Республики Южной Осетии Леонида Тибилова с руководителями министерств и ведомств. По мнению наблюдателей, некоторые заявления президента республики, сделанные им в ходе совещания, указывают на новый формат взаимоотношений Южной Осетии с Россией. Рассказывает Мурат Гукимухов.
Леонид Тибилов потребовал от правительства большей эффективности в работе, педантичности в отношениях с российскими партнерами и прекратить, наконец, коррупционные шалости, типа завышения смет на строящиеся объекты. Цитирую, нынешнее руководство не должно повторять ошибок своих предшественников. Любое нецелевое расходование финансовых средств будет рассматриваться как преступление и будет означать прекращение финансирования. Закончились те времена, когда деньги в республику шли без контроля, заявил Леонид Тибилов. Тяжелая цитата. Еще никогда, начиная с 2008 года, юго-осетинский руководитель не произносил таких слов. Такое впечатление, что Тибилов приводил цитаты из итогов недавней встречи в Сочи. В Южной Осетии мало кто посвящен в нюансы вчерашних переговоров с Владимиром Путиным. Но что они дались Тибилову нелегко, уже ни для кого не секрет. Как и то, что накануне поездки к Черному морю на президента довели российские кураторы, требуя отставки неэффективного, по их мнению, правительства. К требованиям российских кураторов отправить правительство и главу администрации президента в отставку в республике относятся по-разному. Часть югосетинских экспертов, с которыми я сегодня обсуждал эту тему, считают, что требования, выдвинутые российскими кураторами, это результат происков группы влияния экс-президента Эдуарда Кокойты. Она сохранила за собой обширные связи в Москве и поддержку некоторых российских медиа. Исходя из этого, считают эксперты, поддержать требования отставки кабинета министров во главе с Ростиком Хугаевым, как не справившегося с поставленными задачами, означает поддержать реванш прежней власти, от которой с таким трудом югосетинскому обществу удалось избавиться в ноябре 2011 года. Этот реванш вряд ли сулит южным осетинам экономический подъем, судя по результатам деятельности прежней власти. Но вот завинчивание гаек после тибиловской оттепели уж точно не избежать. Другое дело, что угроза реванша оппонентов Тибилова не является оправданием пороков действующего руководства. Вместо того, чтобы заниматься делом, оно погрязло в дрязгах и интригах. Администрация конкурирует с правительством. Внутри самого правительства идет грызня между министрами. Это уже не дееспособная команда, это гиря на шее, которая в состоянии утопить любого политика. Как бы в подтверждение этому мнению, сегодня Леонид Тибилов заявил, цитирую, «Ситуация внутри республики имеет тенденцию к осложнению. Я понимаю, что нерешенность многих проблем сказывается на настроениях населения». Конец цитаты. В самом деле, через полгода стартует избирательная кампания в парламент. Популярность пропрезидентских сил будет напрямую зависеть от результатов работы правительства. То есть президент уже в цейтноте. «Гнать всех в шею, но только всех вместе», — говорит мой знакомый схинвалец о содержимом дома правительства. «Главное, чтобы не получилось так, что одна коалиция победила остальные. От этого будет только хуже». Сегодня Тибилов озвучил компромиссный вариант решения проблемы — усилить правительство профессиональными кадрами. Но возникает вопрос, а остальные что, не профессионалы? А если так, то что они вообще делают в правительстве? Кроме того, непонятно, кто будет подбирать эти кадры, кто позволит им реально работать, принимать решения. И, наконец, если есть такие люди, то не проще ли просто разогнать старую команду и набрать новых людей? Нельзя. Если отправить в отставку всю эту противоречивую, разношерстную команду, то тогда непонятно, с кем Леонид Тибилов пойдет на выборы в парламент. А если не разгонять, то непонятно, кто будет голосовать за эту команду. Вот такая дилемма. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
После известия о том, что в одной из тюрем в Западной Грузии погиб заключенный, тема насилия в грузинских тюрьмах вновь стала актуальной. Пенитенциарное ведомство дает сбивчивое объяснение, а родственники погибшего обвиняют тюремную администрацию в убийстве, рассказывает Тэмур Кигурадзе.
24-летний Леван Картава скончался от многочисленных ран в отделении реанимации в одной из кутаитских больниц 23 мая. В лечебнице он пролежал 10 дней, подключенный к аппарату искусственного дыхания. Как говорит врач-реаниматолог Мамука Немсицверидзе, несмотря на все старания врачей, травмы заключенного были несовместимы с жизнью.
Был поставлен диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, отек мозга, субарахноидальное кровоизлияние, коматозное состояние. Было начато лечение, но его общее состояние оценивалось как исключительно тяжелое.
После гибели Картава Министерству исполнения наказаний пришлось объясняться. Именно эти объяснения вызвали ряд вопросов у грузинского общества. Заключенного переводили в новый жилой корпус, и во время этапирования он споткнулся и упал с лестницы, получив травмы, от которых впоследствии скончался, гласила официальная версия. Правозащитники и семья погибшего посчитали эту картину, мягко говоря, малоубедительной. У общества еще свежа в памяти гибель заключенного в Хашурском отделении полиции в прошлом году. Тогда тоже было сказано, что причиной послужило падение с лестницы. Однако травмы на теле погибшего явно говорили об избиении. От побоев погиб и Леван Картава, считает его родственница Манана Дарчашвили.
Он жестоко избит. Это не мое предположение. Как нам сказал врач, он получил множество травм, и как результат кровоизлияния в мозг, и его организм просто не выдержал этого.
Еще больше путаницы в дело внесло само министерство, когда спустя всего несколько часов после первого сообщения предложило новую версию трагического происшествия. В исправленном варианте в качестве причины смерти фигурирует уже драка между самими обитателями колонии, жертвой которой и стал Леван Картава. Тете погибшего Хатуни Куртава и это объяснение кажется неполным. Семья прямо обвиняет администрацию тюрьмы то ли в попустительстве, то ли в халатности.
Он не умер своей смертью, его убили, в прямом смысле этого слова. За его смерть в ответе директор тюрьмы и все сотрудники, которые тогда дежурили. Я требую расследования этого дела.
Министерству опять пришлось оправдываться. Глава ведомства и бывший омбудсмен Содар Субари выступил с письменным заявлением, в котором отметил, что путаница в версиях произошла по недоразумению. Сотрудники охраны и тюремный врач с самого начала предоставили не совсем верную информацию, которую его сотрудникам пришлось исправлять после перепроверки. Ситуация в тюрьмах по-прежнему находится в центре внимания грузинского общества. Несмотря на увольнение сотрудников колоний, причастных к пыткам и истязаниям, и массовую амнистию, некоторые правозащитники утверждают, что насилие в тюрьмах, пусть и в меньших масштабах, продолжается с попустительства, а то и при участии новой администрации. Слова своего предшественника Содара Субари решил перепроверить омбудсмен действующий. Офис Учина Нуашвили уже направил запрос на предоставление всей информации по этому делу, включая видеозаписи, которые велись в тюрьме в день, когда заключенный получил тяжелую травму, и медицинскую карту погибшего. Народный защитник обещает разобраться в этом деле и найти виновных. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 25 мая, в Сухуми, Тбилиси и Цхинвале 21:30, а в Праге половина восьмого. Наш сайт эхокавказа.ком, на него вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами Александр Касаткин, а как обычно в это время с региональными новостями, Любовь Баматова.
В школах самопровозглашенной республики Южная Осетия сегодня прозвенел последний звонок. Сказать слова напутствия вчерашним школьникам пришел и президент Леонид Цибилов, который посетил сегодня несколько школ города. Кем бы вы ни стали в будущем, какие бы профессии для себя ни выбрали, прежде всего каждый из вас должен всегда остаться человеком, гордо носить имя осетина и любить свою родину, сказал Цибилов в своей напутственной речи в средней школе номер 10. Торжественные мероприятия продолжатся праздничным концертом на театральной площади столицы Южной Осетии, также состоится парад выпускников. В этом году школы Южной Осетии заканчивают 456 выпускников. Всего в охране общественного порядка задействовано около 400 сотрудников МВД. По некоторым неподтвержденным данным Бедзина, Иванишвили предложил лидеру партии «Путь Грузии» Саламе Зурабишвили баллотироваться в мэры Тбилиси. «Пост мэра Тбилиси – очень сложный пост, который мало садится в мою компетенцию, так как там будет много вопросов, оставленных у Гулава, для разбора которых, наверное, нужна другая рука. Я в себе не вижу соответствующую меру компетенции и сил», – заявила Зурабишвили. Что касается президентских амбиций, то она отметила, что примет решение баллотироваться, если увидит поддержку со стороны народа, передает «Грузия онлайн». Число пострадавших при взрыве в Махачкале около здания МВД Дагестана возросло до 15, в их числе 5 сотрудников полиции. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии, еще двое в крайне тяжелом. Взрыв совершила женщина-смертница. По предварительным данным, это была числившаяся пропавшей без вести Мадина Алиева, которая дважды была замужем за боевиками. Мощность взрыва составила около 500 граммов в тротиловом эквиваленте. Взрывное устройство было сделано из гранаты F1 и 5 корпусов гранат, начиненных поражающими элементами. Возбуждено уголовное дело, место происшествия оцеплено.
С региональными новостями была Любовь Баматова. О других событиях на нашем сайте эхокавказа.ком.
Следите за новостями на нашем сайте эхокавказа.ком.
Вчера в Сухуми прошел второй российско-абхазский гуманитарный форум. Выступивший на нем президент самопроглашенной республики Абхазия Александр Анквап неожиданно для многих затронул тему церковного конфликта в Абхазии. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
24 мая в Сухуми состоялся второй российско-абхазский гуманитарный форум. Он был посвящен роли народной дипломатии в укреплении единого социокультурного пространства двух стран. Гуманитарный форум организован некоммерческой организацией «Фонд развития Институт евразийских исследований» при содействии администрации президентов Российской Федерации и Республики Абхазия, а также Российского общества дружбы с народом Абхазии. В работе форума приняли участие более 300 представителей правительств и парламентов двух стран. Широко были представлены общественные некоммерческие организации и высшие учебные заведения. Делегация из России насчитывала более 100 человек и была весьма представительной. Сегодня в 10 часов форум начал свою работу. Пленарное заседание началось с выступления президента Абхазии Александра Анквапа. Он выразил России признательность за всестороннюю поддержку, оказываемую Абхазии, и сказал о необходимости развивать сотрудничество и укреплять культурные связи между двумя странами. В его выступлении прозвучало заявление, касающееся автокефалии Абхазской православной церкви. Именно оно стало по признанию многих сенсацией дня. Это отметил и Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, в ходе работы дискуссионной площадки «Независимые СМИ. Гражданский контроль». Александр Анквап сказал: «Часть молодых служителей православия в своем стремлении к достижению церковью автокефалии испытывает надежды на помощь Константинополя. Другая часть считает, что эта цель должна быть достигнута иным путем. При глубоком уважении к Вселенскому Патриарху Константинополь все же несравненно далек от нас по многим единицам измерения. В силу этих обстоятельств, учитывая невозможность оставления верующих без духовного кормления, где бы они ни находились, на признанной или кем-то непризнаваемой территории, считаю, что эту высокую миссию может и должен взять на себя Московский Патриархат. Исходя из особой важности вопроса, совершенно очевидно, что назрела необходимость рукоположения абхазского епископа. Сенсационное заявление в том, что президент впервые, пожалуй, в столь категоричной форме выразил свое отношение к проблеме и фактически обратился к российской общественности с просьбой содействовать в деле рукоположения абхазского епископа. Далее пленарное заседание пошло своим чередом. Приветствие участникам гуманитарного форума от президента России Владимира Путина зачитал начальник управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов. После него с докладами выступили официальные представители двух стран. Они говорили о разных направлениях сотрудничества в сфере образования, спорта, культурного и информационного обмена. Пленарное заседание завершилось подписанием ряда межправительственных соглашений и протоколов. Одним из ключевых стало соглашение о сотрудничестве между Федеральным государственным унитарным предприятием «Почта России» и госкомпанией «Абхазсвязь». Специально для «Эхо Кавказа» из Сухума Елена Заводская.
Мы продолжаем тему. Своими предположениями о том, что стоит за заявлением Александра Анквапа о церковном конфликте в Абхазии, с моим коллегой Демисом Паландовым поделился главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик.
Александр Анквап выступал на втором российско-абхазском гуманитарном форуме, и там он, в частности, затронул церковный вопрос. В частности, он заявил, что при всем его уважении к Вселенскому Патриарху Константинополь несравненно далек от Абхазии, и в силу этого он обратился к Московскому Патриархату такой просьбой рукоположить абхазского епископа. Как вы расцениваете это заявление? Как вы считаете, является ли это заявление признаком того, что Александр Анквап, скажем так, указал сторону, которую он теперь поддерживает в церковном конфликте?
Ну, здесь можно сделать несколько выводов. Во-первых, то, что до этого Александр Анквап, по крайней мере, официально придерживался нейтралитета, но при этом же нейтралитете его симпатии, и это было видно, находятся на стороне молодых абхазских священнослужителей, последователей Архимандрита Дорофея, которые борются за признание Абхазской церкви и ведут переговоры с патриархом Константинопольским, Варфоломеем. И сейчас Александр Анквап делает резкий такой оборот в сторону РПЦ и обращается с тем, чтобы оно рукоположило абхазского епископа, понимая, что, собственно говоря, это в реальности невозможно, так как РПЦ уже несколько раз за последнее время подчеркивала, что она признает Абхазию как территорию, которая кормляется грузинской православной церковью. Александр Анклон, я просто уверен, очень хорошо знает весь этот механизм, как все это должно осуществляться. Но сейчас возникает вопрос, почему, собственно говоря, Александр Анклон на этом форуме затронул церковную тему, которая и так, понятно, очень трудно разрешимая. И мне кажется, самый главный мотив – это отсутствие в стране денег. Российские транши, которые в Абхазию шли в свое время, хоть и с каким-то опозданием, но тем не менее шли, в последнее время практически этот ручеек, он полностью иссяк. И в стране абсолютно нет денег, при том, что экономика, она так уже привыкла, базируется только на освоении вот этих российских траншей. С сейчас действительно существует проблема, есть большие задолженности перед строительными компаниями, перед поставщиками строительных материалов и так далее. Есть большие задолженности по зарплатам, потому что уже официально было объявлено 2 раза повышение бюджетникам, учителям, работникам здравоохранения. Сейчас в этом месяце было объявлено о том, что повышается зарплата деятелям культуры, спортивных организаций и так далее. И сейчас в стране действительно очень большие финансовые проблемы и обязательства. И я так думаю, нынешний реверанс в сторону РПЦ, а это значит и Кремля, это означает, что вот как бы попытка все-таки как-то стимулировать, возобновить вот этот финансовый поток российских денег в Абхазию в рамках комплексного плана содействия социально-экономического развития Абхазии.
Инал, я хотел бы вас вернуть все-таки к религиозному, собственно, вопросу. А не кажется ли вам, что, возможно, такое выступление Александра Анквап стало результатом последней встречи грузинского патриарха с патриархом Константинопольским? Может быть, просто Александр Анквап признал, ну, скажем так, неудачу в константинопольском направлении молодых священников таким образом?
Я не думаю, что здесь как-то сильно уж повлияла встреча Ильи II с Варфоломеем. Я думаю, просто сейчас у него есть как бы повод объяснить ситуацию вот таким вот образом, что на константинопольском направлении нам ничего не светит, и вот сейчас единственная надежда – это только на РПЦ. Наверняка недавняя встреча грузинского католикоса с патриархом Константинопольским будет использована в дальнейших дискуссиях по этому церковному вопросу.
Инал, и последний вопрос. Сейчас говорится о том, что грузинский патриарх вместе с константинопольским патриархом и, возможно, даже при поддержке русского патриарха хочет приехать в Абхазию. Как вы считаете, вообще возможен такой визит?
Ну, знаете, за последние 20 лет, которые прошли с момента окончания грузино-абхазской войны, каждый год раза 2-3 обязательно случается заверение Ильи II о том, что он вот-вот нагрянет в Абхазию. До сих пор его, собственно говоря, здесь и не было. Я думаю, и сам он как бы не очень верит в возможность вот такой вот поездки в Абхазию. За весь этот период использовались разные. То он один приезжал, то собирался делать это с Алексием II, потом с Кириллом, а сейчас вот Варфоломей появился. Вот меняются лица, в сопровождении которых он собирается приехать в Абхазию, но в реальности не меняется единственное, что то, что такая поездка абсолютно невозможна.
Это был главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашик. С ним беседовал Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Во вторник в юго-осетинской столице прошел круглый стол на тему «Мобильная связь в Южной Осетии». Мероприятие организовал медиа-центр ИР, пригласивший на дискуссию генерального директора ЗАО «Остелеком» Олега Савчука и экспертов. Рассказывает Зарина Санакоева.
Мобильную связь в Южной Осетии обеспечивает только ЗАО «Остелеком», дочерняя компания российского оператора мобильной связи «Мегафон». Так что приглашение руководителя ЗАО «Телеком» Олега Савчука выглядело логичным. Когда участники дискуссии узнали, что он работает на этой должности неполных 3 месяца, то им стало понятно, что острого и долгого разговора не получится. Но общение все равно состоялось, и прошло оно в формате «вопрос-ответ». Олег Савчук в начале заседания круглого стола рассказал о работе компании.
Основной этап роста компании, он на сегодняшний день для нас завершается. За эти 2-3 года мы сформировали клиентскую базу, мы сформировали мощную сеть, мы запустили сети 2-го, 3-го и 4-го поколения. С этим базисом мы, скажем так, будем работать в дальнейшем. Наши основные направления деятельности – это уже не такое интенсивное, конечно же, развитие сетей. Мы, конечно же, будем запускать новые площадки, будем расширять сеть, но, конечно же, эти темпы будут уже не такими. Инвестиции будут не такими значительными, как за прошедшие годы. Наша текущая деятельность, будущее, будет направлена на стабильную работу, повышение качества сети.
В этих осторожных фразах многие присутствующие усмотрели надежду на развитие не количественных факторов, а качественных, на то, что связь станет лучше вне зависимости от числа и местонахождения абонентов. В ответ на претензии относительно сегодняшнего качества связи, глава ЗАО «Остелеком» говорил о готовности рассмотреть каждую жалобу в отдельности. Затем о планах по строительству новых передающих станций, которые повысят качество не только телефонной связи, но и интернета. На все эти услуги в республике сохраняется монополия «Остелекома». В процессе общения выяснилось, что многие претензии к мобильной связи в республике можно было бы адресовать и руководству республики. Например, все тарифы на мобильную связь и интернет согласуются с правительством. Ежедневно в центре услуг этой компании проходит большое количество платежных операций, но чеки клиентам не выдают, поскольку их осетинское законодательство не обязывает фирмы держать кассовые аппараты. Президент медиацентра ИР Ирина Гаглоева рассказала о результатах своего опроса, который она провела за неделю до круглого стола. Из 40 человек, опрошенных Гаглоевой, только двое спокойно отреагировали на вопрос о качестве работы мобильной связи. Все остальные отвечали резко отрицательно и раздраженно. Опросов общественного мнения, как выяснилось, сам Остелеком никогда не проводил. Но, как признала Олег Савчук, отзывы клиентов – это главный индикатор качества работы. И сегодняшнюю встречу он также назвал очень полезной. Ирина Гаглоева, завершая дискуссию, отметила, что на круглый стол было приглашено мало людей, что и позволило провести спокойный разговор о проблемах. Обращаясь к руководителю Остелекома, она заметила.
Ну, конечно, так сказать, с удовольствием выслушали вашу высокопрофессиональную и, самое главное, выдержанную речь. Но вы понимаете, что хочется верить, но мы пока не верим, потому что мы пока этого не видим. К сожалению, история нас этому учит. Я, так сказать, вот сейчас вам делаю предложение, что давайте с какой-то периодичностью действительно встречаться. Просто я вам заранее говорю, может быть, не всегда будет вот такая домашняя обстановка.
После завершения встречи руководитель ЗАО «Остелеком» записал данные всех тех собеседников, у которых были претензии к качеству работы мобильного интернета, и пообещал лично рассмотреть все эти вопросы. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В Грузии права религиозных меньшинств защищены на законодательном уровне. Однако на практике права представителей разных конфессий ущемлены. Такую картину рисуют авторы ежегодного доклада Госдепа о свободе религии за 2012 год. Там же указано, что религиозные меньшинства лишены тех привилегий, которые государство предоставило православной церкви, рассказывает Нона Суварян.
Благодаря оформленному с правительством конституционному соглашению ежегодно из бюджета страны, Грузинская православная церковь получает около 23 миллионов лари. Ни одна другая конфессия не получает от государства финансовой помощи, отмечено в докладе Госдепа по свободе религии за 2012 год. Об этом говорит и глава аналитического центра по консультациям и сотрудничеству между этносами Агит Мирзоев.
В то же время другие религиозные группы практически не принимают участие в программах, финансируемых из бюджета.
Глава Центра толерантности при аппарате народного защитника Бека Миндиашвили отмечает, что в докладе Госдепа содержится информация о инцидентах в Никзяне Цинскаро, когда местное православное население не позволило мусульманам свободно молиться.
В докладе Госдепа сказано, что реакция государства была несоответствующей. В докладе ставится под сомнение правомерность комментария главы парламентского комитета по правам человека Эки Бесели о том, что должны быть учтены интересы обеих сторон. Это не соответствует философии прав человека. То, что мусульмане в собственном доме обустроили мечеть и собирались там, ничьи права не нарушало. То, что государство отреагировало не в полной мере адекватно на события в Никзиане и не наказало преступников, проявилось в Цинскаро, и там конфликт приобрел еще большие масштабы. Население Цинскаро настолько запугали, что в одну из пятниц из-за страха и угроз мусульмане вовсе не пришли на молитву в мечеть.
В докладе Госдепа отмечено, что в течение 2012 года в правоохранительные органы было подано 11 жалоб по поводу насилия на религиозной почве. Еще один важный аспект этого доклада, говорит Бека Миндиашвили, это часть о языке ненависти. В течение прошлого года его использовали не только СМИ, но и политики. В этом контексте упоминается вице-спикер парламента Мурман Думбадзе, который еще до выборов оставил в вину республиканцу Георгию Масалкину то, что тот не является этническим грузином. В документе говорится и о том, что православная церковь имеет имеет колоссальное влияние на школьное образование. Глава Центра толерантности Мендиашвили поясняет, что представители религиозных меньшинств, чьи дети обучаются в грузинских школах, зачастую просто боятся протестовать против навязывания других религиозных представлений. Из-за этого могут возникнуть проблемы у детей.
У них нет гарантий защиты со стороны государства. До сегодняшнего дня нет прецедента, чтобы был задействован великолепный закон, который регулирует участие религии в школах. Он защищает их от индоктринации и прозелитизма. Школы должны быть свободны от религиозных символов, которые используются не в академических целях. У нас абсолютно другая ситуация. Уголки для икон, молебны, даже церкви построены. В последнее время посещение школ православными священниками приняло массовый характер. Или же детей вывозят на исповедь.
В докладе отмечено, что 84% населения страны православные, поэтому, как говорит политолог Янодия, ввести клирикальный настрой в конституционные рамки сложно.
Это сложно для любой власти, но если будет политическая воля, это возможность есть. Политики, как правило, опасаются понижения рейтинга, но у этой власти больше возможностей. Она не ассоциируется с антиправославием.
Нодия отмечает, что церковь не может быть поставлена выше закона. Но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
Гость недели. В пятницу в рубрике «Гость недели» побывал декан экономического факультета Абхазского университета Беслан Баратели, с которым побеседовала Анаит Гагарян.
Беслан, скажите, что из себя представляет экономика Абхазии, какие в ней есть отрасли?
Экономика Абхазии представляет себя сложную систему, которая переживает тяжелый трансформационный период, связанный как с переходом к рыночным отношениям, так и с последствиями вооруженного конфликта, санкциями, которые были по отношению к Абхазии. И вот эти все проблемы, которые имелись в течение 90-х годов, они до сих пор отражаются в нашей экономике. Это экономика развивающегося типа. Хотелось бы, чтобы она развивалась догоняющего типа в том плане, что темп роста экономики превышает среднемировые темпы. Но еще можно отметить, что это экономика, которая в своем развитии опирается во многом на внешнюю помощь. Если говорить о классификации стран с точки зрения ВВП на душу населения, то это развивающаяся экономика с доходами ниже среднего уровня. Теперь об отраслях. Что касается структуры экономики, то в принципе в структуре экономики представлены стандартные отрасли, это сельское хозяйство, промышленность, сфера услуг. Но, конечно, нужно отметить, что у нас экономика аграрно-туристская, то есть ярко выражены два сегмента. Это аграрный сектор экономики и туристский сектор, и в структуре ВВП, конечно, преобладают услуги, безусловно. Хотя представлены и другие отрасли, которые достаточно динамично развиваются, высокотехнологичные отрасли, отрасли связи в Абхазии женится, и стандарты 3G и 4G, это отрасли развиваются. То есть можно даже сказать, что экономика представлена дуалистичными структурами. То есть есть такие отрасли, которые представляют достижения современной техники, технологии, и в то же время есть отрасли, которые отражают отсталые характер развития экономики, а не дуалистичного типа экономики, конечно.
Да, а что касается туристического бизнеса, насколько важен он для Абхазии?
Безусловно, туристский сектор традиционно играл важную роль в экономике Абхазии еще в советские годы. Абхазия специализировалась на оказании туристских услуг. И сегодня Абхазия в своем развитии опирается на развитие этого сектора экономики. В то же время имеются большие проблемы, связанные с развитием этого сектора экономики. С одной стороны, это факторы конкурентоспособности, поскольку в условиях глобализации Абхазия теперь не одна из немногих мест для отдыха россиян, а сегодня нам приходится конкурировать и с Турцией, с Египтом, Таиландом, многими другими странами, куда традиционно едут туристы из современной России. И в то же время существует множество проблем в самой Абхазии, связанных с развитием этой отрасли, это изношенность основных фондов, это отсутствие инвестиций в эту отрасль достаточных, а также низкий уровень сервиса и достаточно высокие цены, которые сдерживают развитие этого сектора экономики. Но, несмотря на все, этот сектор развивается со сложностями, но показатели, которые имеются, свидетельствуют о том, что сегодня туризм играет важную роль
в развитии экономики Абхазии.
Беслан, скажите, пожалуйста, есть ли у нынешнего руководства Абхазии стратегия экономического развития?
Ну, в принципе, стратегия как таковая, она была одобрена еще несколько назад, стратегия, концепция развития экономики. Однако в последнее время, если говорить о том, что происходит, то складывается впечатление, что стратегия развития экономики основывается главным образом на ту помощь, которая поступает в Абхазию со стороны Российской Федерации. То есть, как бы, стратегия развития ориентирована на освоение средств, которые идут на инфраструктурное развитие Абхазии в рамках плана помощи, который имеется со стороны Российской Федерации по отношению к Абхазии.
Тогда следующий вопрос. Вот эта финансовая помощь, оказываемая России, а формирует ли она синдром иждивенца и консервирует ли она хозяйственную инициативу? Как вы думаете?
Безусловно, в любом явлении есть и положительные моменты, и отрицательные. Конечно же, это колоссальная помощь для Абхазии, неоценимый вклад Российской Федерации в развитие Абхазии, в развитие экономики, в развитие и восстановление инфраструктуры разрушенной во время и после Отечественной войны народа Абхазии. Но в то же время, конечно, есть проблемы, связанные с тем, что экономическая элита Абхазии ориентируется главным образом на эту помощь. То есть она как бы фокусирует внимание на себе и фактически подрывает вот эти инициативы, связанные с необходимостью инвестирования в реальный сектор экономики, в развитие бизнеса и так далее. То есть как бы акценты немножко смещены. И это, конечно, вот в некоторой степени подрывает конкурентное начало в развитии экономики. Это является отрицательной стороной, но это, конечно, то, над чем нужно думать сегодня руководству Абхазии, с тем, чтобы создавать и инвестиционный, и бизнес-климат в Абхазии, с тем, чтобы развивался не только госсектор, в особенности и инфраструктурная его часть, а также и сектор предпринимательства и бизнеса, в основе которого и развитие нашей экономики.
Ну, Беслан, вы как раз частично ответили на мой следующий вопрос, но я его все-таки сформулирую. Оппозиция часто критикует власть, что она вкладывает средства в социальную сферу, а не в производство. Все-таки должно ли государство вкладывать средства в производство?
Безусловно, должно. Понятное дело, что в Абхазии очень тяжелая ситуация практически во всех сферах экономики. И одновременно, значит, эта помощь, которая приходит в Абхазию, она, конечно, не может решить не все проблемы в области инфраструктуры, и тем более не все проблемы в сфере бизнеса. Но требования эти понятны, потому что хотелось бы, чтобы эти деньги тратились более рационально, с элементами приоритизации, потому что, например, строительство в городе Дорогого, второго стадиона, когда, в принципе, для нашего маленького города достаточно было иметь один стадион, некоторые объекты культуры, которые просто представляют сегодня ценность как здание и сооружение, они в большей степени, нежели как элемент культуры. И, значит, отсюда нехватка средств для развития реального сектора, для создания новых рабочих мест. И вот требования оппозиции непонятны, в то же время в риторике оппозиции отсутствует альтернатива, то есть как бы конкретные предложения, куда нужно вкладывать и как вкладывать, какие-то проекты и так далее. То есть, в принципе, есть ощущение, что реальной экономикой сегодня некогда заниматься. В основном речь идет о том, что стоит проблема своевременного освоения средств, которые поступают из Российской Федерации. И, конечно, освоить их в сфере строительства намного удобнее и быстро, в то время как вкладывать деньги в бизнес-проекты намного сложнее, поскольку здесь уже речь идет об изучении отрасли, о маркетинге, о поиске эффективных объектов вложения, о расчетах окупаемости и самое сложное в управлении этим бизнес-проектом. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы наблюдался баланс. Понятное дело, нельзя говорить, что нам нужны либо социальные проекты, либо бизнес-проекты, но желательно, чтобы нашелся какой-то компромисс вот в этих подходах, чтобы удалось как-то параллельно решать два основных направления. Ведь инфраструктурные проекты тоже являются частью инвестиционной, поскольку Абхазия себя позиционирует как туристский регион, туристская страна. И налаженная инфраструктура, современные здания, они тоже являются факторам, которые привлекают туристов. Поэтому в этом смысле косвенно это тоже является сферой, которая работает на экономику Абхазии. Но в некоторых случаях, как мне кажется, есть определенный перебор. И акценты должны быть сделаны в пользу создания новых рабочих мест и повышения занятости в Абхазии.
Беслан, и последний вопрос. Как вы думаете, каким будет курортный сезон в этом году? Каковы будут итоги?
Ну, я думаю, мои как бы предположения основаны на тех оценках, которые даются экспертами различными российскими турфирмами, турагентами. По ожиданиям многих из них, в этом году туристский сезон будет очень хорошим, и Абхазия сможет заработать значительную выручку от экспорта туристских услуг. Поэтому даже майские праздники, мне кажется, уже свидетельствуют о том, что курортный сезон будет очень хорошим для Абхазии.
С Бесланом Баратели беседовала Анаит Гагарян.
Гость недели.
Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня с вами был Александр Касаткин. Приятного вам уикенда и до завтра.